Хотел бы прочитать текст, который записан в первой книге Царств, в 17 главе. Выборочно буду читать. Это всем нам хорошо знакомая история, но вот ее хотелось бы сегодня перед молитвой вспомнить. Итак, филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборосец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он был 6 локтей и пяди. Дальше 40 стих. И взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, это речь идет про Давида, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкой, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться к навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимскому и отпустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем и поразил филистимлянина и убил его, меча же не было в руках Давида. Аминь. Те события, о которых мы с вами прочитали, они, как написано в первых стихах, произошли в долине Дуба. Свое название эта долина получила в честь большого количества фисташковых деревьев, которых было там очень много в те времена. А сама долина находилась примерно в 30 километрах от Иерусалима. Я не просто так выбрал эту историю. Ее знает каждый ребенок, который посещает воскресную школу. И если когда-либо ребенок был в воскресной школе, то, скорее всего, он эту историю слышал. На самом деле, очень интересно читать о том, как маленький мальчик, как юноша, смог одолеть огромного воина. Но это не просто рассказ о какой-то древней битве, которая случилась давным-давно. Это на самом деле история про страх и про веру. Про то, как два человека, а именно царь Саул, пастух Давид, ну и, конечно, Голиаф, отреагировали на одну и ту же угрозу. Их реакция показывает, что происходит в сердце человека. Почему эта история важна сейчас? Потому что, как бы не печально это звучало, великаны, они никуда не делись. Мы сталкиваемся со своими страхами, мы сталкиваемся со своими Голиафами. Страхи могут быть абсолютно разные. Если вы маленький, вы можете бояться спать без света. Или у вас страх получить плохую оценку, пойдя в школу. Или у вас страх о том, что про эту плохую оценку может узнать мама или папа и вас накажет. Страх не поступить в институт. Страх остаться без работы. Страх, что наши чувства не взаимны. Страх, что кто-то узнает правду. Страх сказать Богу: «Да будет воля не моя, а твоя». Буквально недавно у меня был разговор с одним человеком, для которого была ситуация, был очень важный вопрос. И в беседе я его спросил: скажи, пожалуйста, в своей молитве говорил ли ты о том, чтобы Бог исполнил не твою волю, а свою? Молился ли ты так? На что он мне ответил: да, я молился, но всего лишь один раз. Я говорю: а почему всего один раз? Потому что страшно. Потому что страшно, что Бог может исполнить свою волю, а не нашу. Бог может исполнить то, что Он хочет, а не то, что хотим мы. Я не знаю, с какими великанами боретесь сегодня вы, но, как я уже сказал, страхи никуда не делись. И я надеюсь, что вот та история, которую мы с вами сейчас прочитали, она нам подскажет, она нам напомнит и поможет в наших каких-то жизненных обстоятельствах. Какие уроки мы с вами можем извлечь из вот этой вот ситуации, из этой истории? И первый урок, который лично я для себя нахожу, заключается в том, что в жизненных обстоятельствах надо смотреть на Бога, а не на проблему, с которой мы с вами столкнулись. Ошибка Саула как раз заключалась в том, что он посмотрел на Голиафа. Голиаф, как мы с вами прочитали, был на самом деле большого роста. Его рост составлял, ну, по разным подсчетам, 2,5-3 метра. Я думаю, что мы навряд ли сегодня с вами встретим такого человека, тем более с ним сражаться нам не придется. Это был на самом деле большой человек, могущественный, и, как написано, он был опытным воином. С юности своей он учился вот этому ремеслу. Он был большого роста, у него были огромные мощные доспехи, и он отпускал угрозы, различные угрозы в сторону израильского народа. Когда Саул посмотрел на него, на Голиафа, он испугался. Он сравнил свои силы и побоялся. Более того, побоялся не только он, побоялся весь израильский народ. Как мы с вами знаем, Голиаф не один раз вышел и говорил какие-то неприятные вещи в сторону израильского народа. Он это делал на протяжении 40 дней, он делал это снова и снова. Но их взгляд и взгляд Саула был зафиксирован на проблеме, и это их парализовало, они не смогли ничего сделать. Причем надо и важно вспомнить то, что немного ранее, если вы прочитаете эту книгу, книгу царств, первая книга царств, Саулу были сказаны слова: «Делай, что может рука твоя, ибо с тобой Господь». И Саул уже получил положительный опыт. Он уже имел сражение, он уже победил врага, но почему-то в этот момент, когда случилась эта ситуация, Саул забывает такие важные слова, которые были ему сказаны. В то же самое время, если мы посмотрим на Давида, Давид реагирует на эту ситуацию совершенно иначе. Давид тоже видел Голиафа, того же самого Голиафа. Проблема не уменьшилась, проблема осталась такой же. Но почему-то реакция на Давида, она абсолютно другая. Но главным отличием, как мне кажется, в этой ситуации было то, что Давид смотрел не столько на проблему, а смотрел на того Бога, который помогал ему, и причем помогал неоднократно. Если мы с вами прочитаем эту главу целиком, мы там увидим, что когда Давид подошел к Саулу и сказал, что я готов сразиться с этим Голиафом, Саул сказал: ну ты же юноша, ты не воин, ты не сможешь его победить. То есть Саул даже отговаривает Давида. На что Давид говорит: не переживай, царь. На самом деле, когда я пас овец, были случаи, когда львица или медведица, они подходили, прокрадывались и похищали там овечку. Я оставлял стадо, гнался за этим львом, гнался за этим медведем, и я побеждал его, потому что Господь помогал мне. Давид имел этот опыт. Давид знал, что в сложных, самых сложных ситуациях Господь может помочь. И в этой ситуации Давид не забыл эту истину. Как я уже сказал, в отличие от Саула, который сосредоточил свой взгляд на проблеме, на Голиафе, Давид в этой ситуации смотрел на Бога. Двигаемся дальше. Как напоминание, можно вспомнить и другую похожую ситуацию, когда на самом деле страх может нас останавливать, обездвиживать в прямом смысле этого слова, парализовывать. Вспомните ситуацию, когда апостол Петр, уже при жизни Иисуса Христа, они плыли по воде, и ученики увидели идущего по воде Иисуса Христа. Помните эту историю, да? Петр вышел и также пошел по воде, потому что Иисус ему разрешил. Но пройдя какое-то расстояние, какое-то небольшое расстояние, он начинает тонуть. А почему начинает тонуть? По той простой причине, что, как много раз, я думаю, мы с вами слышали, читали, он начинает обращать внимание на волны, на те огромные волны, которые способны захватить и погубить. Простая истина. В тот момент, когда мы с вами отворачиваем взгляд от Бога и сосредотачиваемся на проблемах, наше сердце наполняет страх, нас парализует, мы принимаем неверные решения, мы неграмотно, неадекватно начинаем реагировать на многие ситуации. Следующий урок, который я также нахожу в этой ситуации, это вопрос к каждому из нас. Что нами движет, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями? Нами движет страх или нами движет вера? Как я уже сказал, страх обездвижил Саула и все его войско. Страх подтолкнул Саула делать неправильные глупые вещи. Саул и все его войско, как мы уже сказали, 40 дней сидели в страхе. Они пассивно ждали, что что-то изменится. Ну, подождем еще чуть-чуть, может, Голиаф передумает, эта проблема сама собой решится, рассосется. Но так не произошло. Страх их парализовал. Саул, как царь, должен был вести народ, он должен был показать личный пример, но он этого не делает. В отличие от него, ситуация и реакция Давида опять-таки была другая. Давида не пришлось уговаривать. Давид в тот момент, когда произошла эта ситуация, он пришел просто в войско навестить своих трех старших братьев, потому что мы знаем, что у Давида было много братьев, и вот три старших брата, они также участвовали вот в этом сражении. Ну как сражение, в стоянии, да, подготавливались к сражению. И когда отец направил своего Давида, сказал, иди навести своих братьев, спроси, как они, просто сведайся. Да, он пошел, и в этот момент он как раз и услышал, как Голиаф опять вышел и начал поносить войско израильское. Люди стали говорить между собой, вот если бы нашелся среди нас тот человек, который пошел бы и сразился с этим Голиафом, то Саул бы золотил его, он подарил полцарства ему. Давид подошел к другому человеку, стал еще спрашивать, и так происходит, происходит, происходит. И в итоге слова Давида передают Саулу. Он приходит к Саулу, с ним общается и говорит, да кто этот Голиаф, кто этот филистимлянин, что он так неправильно, нехорошо говорит про воинство израильское. Но, как я уже сказал, с чем поражает лично меня в этой ситуации Давид, его не надо уговаривать. Как мы уже сказали с вами, Давид вообще не был воином. У него не было такого опыта в сражениях, но именно он почему-то набирается смелости, какой-то мужественности, смирения, переживания, ревности о Боге и вступает вот в эту битву. Как я уже сказал, его не надо было уговаривать. Не надо было уговаривать. Что я хотел сказать? Совершенно недавно тоже задумался вот о какой ситуации, которая, как мне кажется, похожа. В моей голове родилась такая фраза, что Богу нужны больные люди. Но не в смысле больные на голову люди, хотя признаю, что какое-то нетипичное, нестандартное мышление, свойственное именно христианам, иногда может восприниматься другими как что-то нездоровое, неправильное, неадекватное. И не в смысле каких-то физических недостатков, я имею в виду, хотя часто именно наша ограниченность, в том числе и в физическом плане, болезни, травмы и тому подобное, дает Богу больше возможностей нас использовать. Наверное, просто потому, что мы начинаем меньше надеяться на тебя и больше начинаем надеяться на Бога. Богу нужны люди с какой-то вот внутренней болью, особой какой-то чувствительностью, переживательностью, беспокойством, ревностью. Те, кому, очевидно, не безразлично. Те, кто не может просто сидеть, сложа руки и ничего не делать. Те, кто обладает особой чувствительностью, а поэтому чувствует ситуацию, чувствует людей и Бога. Но не просто ощущает их, но и откликается на них правильно. Это те, кого не нужно просить уговаривать что-то сделать. Это те, кто постоянно находится в каком-то поиске, как бы сделать лучше, и что еще сделать для других, что еще сделать для него. Как я уже сказал, у Давида не было опыта. Но у Давида было очень ревностное, переживательное сердце, которое подтолкнуло не просто сидеть, а что-то сделать для Бога. Лично в этой ситуации я и для себя нахожу большой урок. Еще один урок, о котором хотелось бы с вами на какое-то время задуматься. О ком мы думаем в в тех ситуациях, когда мы с вами сталкиваемся с какими-то проблемами, о себе или о других. Ошибка Саула заключалась в том, что, как мы уже сказали, в сердце Саула жил не только страх. Саул был, если вы почитаете внимательно всю историю про него, он был человекоугодником. Это тот человек, для которого мнение людей окружающих было очень важно. Поэтому часто он решение принимал не в зависимости от того, что Бог говорил ему, а в зависимости от того, что сказали другие люди или что они, о нем могли люди подумать. Это был страх Саула. Пример Давида, он другой. Давид, он имеет сердце пастора, он имеет сердце слуги. Он защищал овец из чувства ответственности. Он пошел на Голиафа, чтобы избавить весь народ. То есть не только себя защитить или себя показать, или потому что ему сказали, что вот если ты победишь, то тебе полцарства дадут. Не по этой причине Давид пошел и сразился. Он переживал за Израиль. Он переживал за израильский народ. Он переживал и ревновал о Боге. Кто-то сказал, что мудрые евреи, они различают и выделяют различные уровни добродетели. Одна добродетель – это когда тебя попросили что-то сделать, и ты пошел сделать. И совсем другая добродетель – когда ты сам ищешь, когда ты сам переживаешь и делаешь все возможное, чтобы… Ну, то есть ты ищешь эти возможности, чтобы послужить для другого человека или послужить и сделать что-то для Бога. И, понятное дело, очень печальная ситуация, если даже когда нас просят что-то делать, мы отворачиваемся или считаем, что это касается кого угодно, но только не нас. Не знаю, звучит какой-то призыв, говорят, друзья, давайте сделаем то-то, давайте поступим так-то. Мы послушали, сказали, ну, найдутся обязательно, кто-то да найдется и сделает. Почему это должен делать именно я? Вот Давид не такой, Давид не такой. Давид переживает, он заботится о тех людях, которые находятся рядом с ними. Хотя по уровню и по статусу это не его задача. Это задача царя, Давид еще не был на тот момент царем, но он переживает и поступает как истинный царь, как истинный сын Бога. Еще один урок, очень важный. За всякой проблемой скрывается большое благословение. Если вы перечитаете эту историю, историю с Давидом и Саулом, то вы можете увидеть, что именно вот эта ситуация для Давида и для Саула стала такой, наверное, переломной точкой, переломным моментом в жизни. Для Саула это путь в сторону потери царства. Для Давида, наоборот, это в сторону обретения царства и его благословений. Но что было бы, если бы Давид не поступил так, как он поступил? Да, мы с вами знаем, что до этого момента Давид уже был помазан на царство. Пришел пророк и сказал, и помазал его, и сказал, что именно ты будешь царем. Да, до этого же момента Саулу было сказано, что найду я другого человека. Но именно в этот момент происходят вот те значимые для жизни Давида и Саула события. Именно потому, что Давид правильно эти ситуации проходит. Как я уже сказал, за трудностями, за проблемами всегда скрывается большое благословение. Но от нас с вами зависит, как мы эти трудности проходим. Если мы проходим с Богом, помня Его обетования, поступаем так, как Он желает, чтобы мы поступали, то будьте уверены, что благословение, оно будет на вас. Если же мы боимся трудностей, переживаем за себя больше, задаемся вопросами, там, а что я потеряю, что я от этого буду иметь, то, скорее всего, благословение вы не получите. Вспомните хотя бы еще один пример, который как раз подтверждает, также подтверждает эту истину, что за трудностями и проблемами скрывается благословение. Мне на память лично приходит история про Авраама, когда Бог сказал ему принести в жертву своего любимого сына, единственного любимого сына. Так написано, что он единственный сын. И Авраам делает этот поступок. Да, не доходит до жертвоприношения, Бог его останавливает, но нужно было отдать. И Авраам не просто так называется другом Бога, не просто так его называют примером, да, образцом для всех верующих, он такой и есть. Именно через трудности, именно когда мы проходим эти трудности, мы получаем что-то особенное. Мы поднимаемся на какую-то ступеньку, на очередную ступеньку, становимся выше, мы приближаемся к Богу. В нас проявляется тот характер, который свойственен для самого Бога. Поэтому не пренебрегайте теми проблемами и переживаниями, и трудностями, которые в вашей жизни есть. Если вы их достойно пройдете, Бог вас обильно благословит. Мы сейчас с вами будем молиться, и хотелось бы, чтобы каждый, и когда с кафедры будет звучать молитва, чтобы каждый из вас внутри себя помолился и задумался о своих взаимоотношениях с Богом, о тех возможностях, которые Господь вам дает, о том, как мы реагируем на них, боимся ли мы за себя больше боимся или переживаем за других людей, помним ли мы обетования, которые были нам даны Богом, или мы что-то забыли и нуждаемся в напоминании. Ревнуем ли мы так же, как ревновали изначально, когда только пришли в церковь, когда вот вышли под кафедру или в каком-то другом месте покаялись, и наше сердце наполнило какая-то особая любовь, какое-то особое чувствование к Богу? Или мы это потеряли, утратили, или стало этого заметно меньше? Если это так, то нам с вами на самом деле есть о чем молиться, о чем просить прощения и помощи у Бога. Аминь.